дорогие друзья, с вами Александр Брент, и сегодня мы с вами будем изучать недельную главу Носо. Это книга Бамидбар, чисел, с 21 стиха 4 главы и до конца 7 главы. Если мы посмотрим на всю главу в целом и попытаемся понять логический смысл ее, то мы удивимся, сколь разные вещи, сколь разные темы попали в эту главу. Здесь есть и освящение Мишкана, освящение Скинии, торжественные подношения, здесь и благословение коинов, здесь и раздел особого рода еврейском подвижничестве, еврейском монашестве, которое называется Назир. Здесь есть история о соте, о так называемых горьких водах, история о том, что нечистые покидают лагерь, покидают стан, здесь и перепись, и многое другое, как некое сложное блюдо, варящееся в одном котле. Если спросить у человека, ел ли он когда-нибудь рис с виноградом или мясо с виноградом, возможно, ответ будет «нет». Но если подумать, то часто так бывает, что человек ел плов с изюмом, а изюм, по сути, тот же самый сушеный виноград. Некоторые продукты в блюдах сочетаются странным образом. И наша недельная глава, как духовная пища, сложное сочетание разных компонентов в одно духовное блюдо. И суть этого блюда мы тоже попытаемся сегодня понять, попытаемся разложить все на составляющие. Итак, начнем мы с того, что те люди, которые оказываются негодными к выполнению определенного служения, к негодным их служению внутри лагеря, они выселяются за лагерь, за стан. Если человек оказался в состоянии нечистоты, это состояние на иврите называется «таме». Опять-таки повторю в очередной раз, что русское слово «нечистота», поскольку оно отрицает это, обозначает какое-то отсутствие чистоты, отсутствие чего-то, оно не очень правильный перевод слова «таме». Потому что на самом деле слово «таме» не содержит какого-то отрицания. «Таме» — нечистота, «тума» — нечистота. Это не отсутствие чего-то, это наличие чего-то. И поэтому, наверное, лучше было бы, правильнее было бы переводить здесь словом «скверно». Соответственно, оскверненный человек выселяется за пределы стана. Что же это за оскверненный человек? Почему это такое состояние? Это человек, который имел какие-то истечения, больной проказой, прикоснувшись к мертвому и так далее. И этот человек находится в состоянии, которое невозможно спрятать и которое вынуждает его начать самим собою заниматься, производить определенную внутреннюю работу. Когда мы имеем какую-то болезнь, какую-то печаль, какое-то страдание, хочется, конечно, нам бывает развеяться, раствориться в обществе, пойти куда-то, пообщаться с кем-то, забыться, встретиться с друзьями. И в определенных случаях, конечно, это хорошая и полезная, и целительная возможность. Но когда есть какая-то нечистота, нельзя сбежать от нее в компанию людей. Греховность не позволяет затеряться в толпе. Вернее, Тора не позволяет греховности затеряться в толпе. И поэтому нечистый человек выходит из стана. Мы встречаем в Новом Завете много случаев, когда Иешуа по своей милости исцеляет прокаженных. Казалось бы, исцеляет людей, которые за станом, которые должны, как мы сказали, уже сами со своей проблемой разбираться. И именно поэтому, если мы вспомним, когда Иешуа начинает Нагорную проповедь, одну из фраз, которую он говорит, удивительную фразу, он говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон». Представьте себе, Израиль первого века, времен Иешуа, ходит учитель и учит, исцеляет. И вот он собрал вокруг себя толпу, 5000 человек. Это люди, которые собрались послушать учителя. Кому из них может прийти в голову, если Бог, что Этот человек пришел нарушить закон. Это учитель Торы. Он пришел, конечно же, Торе научить. Откуда же могла возникнуть мысль, что он пришел им и стал давать им рецепты яичницы с беконом или как сделать кальян в субботу? Разумеется, такой мысли не было. Но сама возможность излечать, исцелять прокаженных, спускаться на этот уровень и поднимать их оттуда, это было удивительное нарушение естественного хода закона. Именно естественный ход природных вещей, когда грешник, он работает сам, именно его Ишуа изменил, и это было не нарушением закона, а исполнением закона. Точно так же, как выход из Египта не был нарушением естественного хода вещей. Да, рабство было предусмотрено Всевышним, но и выход из него тоже предусмотрен Всевышним. И точно так же из состояния нечистоты был предусмотрен выход, когда все узники этой нечистоты будут отпущены на свободу. И прообраз этого отпущения узников греха, узников нечистоты, это очищение прокаженных, когда Ишуа коснулся прокаженного и исцелил его. Есть мидраш, который говорит о том, почему Всевышний сам сошел в Египет и сам стал выводить народ из Египта. И Всевышний мидраш говорит, что Всевышний понимал, что знал, что если даже ангел спустится в эту египетскую нечистоту, то даже ангел может повредиться. Настолько крепка там нечистота, что даже ангел не мог против него стоять. Только сам Всевышний был способен вывести свой народ. Нужно огромное открытие божественности, чтобы сойти в нечистоту и не стать и не оскверниться, сойти в скверну и не оскверниться. И поэтому особое проявление Божьей милости и совершенное исполнение закона в том, что вышедшие за стан могут вернуться в стан. Меня очень часто спрашивают, очень часто задают вопросы, разные вопросы, связанные с нечистотой. Можно ли женщине, например, в состоянии женской нечистоты принимать Песах или принимать Саудат Дон, трапезу Всевышнего? Как с этим быть? И я хочу сказать, с точки зрения иудаизма, сегодня любой человек нечист. Почему он нечист? Потому что есть нечистота мертвого. Все мы прикасались к тому, кто прикасался к мертвому и так далее. И эта нечистота поразила всех. Для того, чтобы от нее очиститься, нужен пепел рыжей телицы. А рыжей телицы пока не планируется, ее нет. И поэтому очиститься никто не может. Все нечисты. На сегодняшний день никто не может, по сути, прикоснуться к Седер Песах, к Песаху. И очищение, которое у нас есть, это очищение в Мессии Иешуа. Только через него мы можем, скажем так, есть Курбан Песах. Есть люди, которые режут Курбан, которые говорят, что Курбан этот не обязательно есть в чистоте. Но все-таки помним, что чистота сегодня недостижима, поскольку рыжей телицы нет. Но мы блаженны тем, что у нас есть первосвященник, который стоит за завесой, и поэтому мы можем очищаться через него и возвращаться через него в стан. Однако это не меняет ситуации, что у того указания Торы, которое говорит, что определенную духовную работу человек должен проделать в одиночестве, пусть это одиночество будет одиночеством в обществе со Всевышним, в состоянии с первосвященником. И все-таки эту работу нужно человеку проделывать одному. Да, мы имеем чудное очищение, Ишуа исцелял прокаженных, но самой духовной работы, самой веры это не отменяет. Следующая тема, о которой мы поговорим. Жили-были старик и старуха, дед да баба, муж и жена. Классический сюжет всех времен и народов. Любовь, зла, жизни супружеской встречаются всякие ситуации. И вот случилась такая ситуация, что муж стал гореть духом ревности. Человеку неревнимому трудно себе представить, насколько сильно накрывать может мужчину или женщину этот дух, насколько сильно он овладевает. И растет подозрение жене. А само по себе наличие вот этого духа ревности, оно не обязательно плохое качество. Вообще, ревность в данном случае качество, конечно, плохое, но есть ревность о Боге, есть ревность, которая приводит к конкуренции, к стремлению стать лучше. Ревность, как говорится, бывает разная. Редко, но все-таки существует ситуация, когда ревность применяется положительно, да? Когда приходят к Моисею, он говорит: ревнуете ли вы на меня, ревнуете ли вы меня, я хочу, чтобы все пророчествовали. Братья Иосифа не только ненавидели Иосифа, но и ревновали его, завидовали ему. И есть много таких примеров, когда ревность осуждается, но все-таки у пророка Исаии, 9 глава, 6 стих, есть вопрос, когда мы говорим о ревности о Боге, ревность к знаниям Торы. Да более того, само по себе ожесточение в Израиле, по словам Павла, тоже призвано вызывать ревность в людях, вызывать желание вернуться и снова занять какое-то важное место в жизни другого человека или в плане Всевышнего. Ревность — это зависть к какому-то месту, желание какое-то место заполучить или снова заполучить. И случилось так, что все пошло прахом в семье. Все пошло наперекосяк, все стало неладным, и муж стал ревновать свою жену. И вот он предлагает ей пойти к священнику и совершить церемонию, которая называется «Горькие воды» или «Мей сута». Слово «сута» означает «совратившаяся, сшедшая с пути». Женщина имеет два варианта в этой ситуации. Согласно первому варианту, она может сказать: «Не пойду. Не пойду я ни в какой Иерусалим, не буду идти к священнику. Ревнуешь меня? Отпускай меня». В этой ситуации муж должен отпустить жену, и она считалась честным человеком, она не признавалась виновным, и она не может выйти замуж снова ни за того, кто был ее муж, она не может выйти замуж за того, в измене с которым она подозревалась. Вообще, здесь нужно сделать небольшое отступление, может, важное отступление, и вспомнить фразу Иешуа: «Кто женится на разведенной прелюбодействии?» В контексте всего иудаизма, в контексте всех взглядов на развод в то время, речь идет о том, что если женщина изменяла с кем-то, то этот кто-то, даже когда она разведется, не может на ней жениться. Это все равно будет прелюбодеяние. Более того, если мужчина сказал ей: «Милая моя, я тебя люблю, но ты на меня запретна, потому что ты замужем. Давай разводись, и тогда ты выйдешь за меня замуж». И в этом случае женящийся на разведенной прелюбодействует. Но если люди никак не планировали пожениться, когда жена была замужем, если они познакомились после ее развода и при всяких других условиях, это не совсем то, что имеется в виду в еврейском тексте. Разумеется, в церкви, в христианском среде сложился уже определенный закон, и не стоит этот закон однозначно сразу же отвергать, но, как говорил сам Иешуа, сначала не было так. Итак,